филолог, педагог Ася Штейн у нас сегодня в гостях. Ася, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы с вами за кадром, я приоткрою небольшой секрет, говорили о Пушкине и о сказке «Рыбаки и рыбки». И как раз по поводу интерпретации. Как понимать смысл этой сказки и где, грубо говоря, границы интерпретации? Потому что я считаю, что там можно найти и политическую метафору. Вы считаете, что политическую метафору там искать не надо. Вот как обычно находят компромисс?
Ну, вы знаете, вот есть, конечно, знаете, такой великий филолог, культуролог, медиевист и писатель Умберто Эко, которого, помимо известных всем романов, есть несколько классных книг по семиотике. Вот одна его книжка, мною любимая, это «Роль читателя», в которой он говорит, что текст – это совокупность того, что написал писатель, и прочитали читатели. Каждый читатель, он читает свой текст, свою историю, и он как бы досоздает вот то, что написал писатель. В итоге вот эта совокупность прочтений, такое вот ментальное пространство, это и есть, собственно говоря, текст. Поэтому говорить о художественном тексте, что вот есть правильная интерпретация и неправильная интерпретация, это вообще неверно. Другое дело, что бывают интерпретации уж совсем за уши притянутые, а бывают какие-то, которые из текста проистекают. А здесь, опять же, у нас есть некоторая разница, опять-таки, следуя Эко, есть читатель наивный, это не значит, что он глупый, это значит, что вот мы читаем для удовольствия в поезде, да, или на диване. А есть читатель профессиональный. Вот, допустим, когда я сейчас там читала очередной детектив Джоан Роулинг, я была наивным читателем, мне было плевать на все ее культурологические построения, я просто так читала. А если я читаю как профессионал, я читаю совершенно по-другому и совершенно по-другому начинаю с этим текстом работать. И по-другому уже ищу какие-то инструменты, при помощи которого я этот текст могу деконструировать и что-то с ним поделать.
Но есть же такой, вот если говорить о фундаментальной науке, когда сложно что-то доказать, ученые приходят к некому консенсусу. На определенном этапе считаем, что эта гипотеза ближе к верной, но это не значит, что она не может быть изменена. Вот если мы говорим о литературе, консенсус, он существует между исследователями?
Ну, опять-таки, смотрите, если, допустим, у нас есть корпус текстов, в корпусе текстов мы выделяем какие-то идентичные элементы. Да, вот, например, вернувшись к сказке о рыбаке и рыбке, это достаточно распространенный фольклорный мотив, довольно часто встречающийся в народных сказках. В частности, Пушкин, так считают большинство людей, которые этим корпусом занимаются, считают, что ближе всего она к сказке Гримовской, которая называется «Старик и его жена». Кстати, обратите внимание, что в названии сразу видно, что там старик с женой фигурирует как пара, да, а здесь старик и рыбка, рыбак и рыбка, да, то есть жена – это некая третья составляющая за пределами названия, да, то есть вот мы как бы работаем, у нас есть какие-то инструменты, да, вот у нас есть, например, такой инструмент, как мотивный анализ. Вот еще в начале, в самом конце 19-го, в начале 20 века два ученых, финский ученый Арне, британский ученый Томпсон, значит, создали параллельно, потом как-то объединилось это все, каталог фольклорных и сказочных мотивов. Это раньше были такие гигантские тома. Вот когда я учился, это было 4 вот таких тома, и к ним еще прилагался дополнительный том-индекс. Да, указатель фольклорных и сказочных мотивов, он так и называется указатель Арне Томпсона. Да, потом вот сейчас уже позже, уже в конце 20 века, Юрий Березкин, замечательный фольклорист и антрополог, сделал электронный каталог, ну, так скажем, на основании вот каталога Арне Томпсона, называется указатель реального распространения фольклорных и сказочных мотивов. Совершенно замечательный инструмент.
Но он изучал, насколько я знаю, регионы, да?
Регионы, да. Но регионы, но он работал на, естественно, поэтому реальное распространение мотивов. Поэтому как бы мы говорим о том, что все-таки это на основе Арне, потому что это сказочный мотив. Это элемент, грубо говоря, это такие кирпичики, из которых собирается сюжет. Вот у вас есть дети, наверное?
Да.
У детей есть лего. У детей есть лего. Правильно? Да, вы на него натыкаетесь по ночам.
Конечно. Да?
Вот. В лего бывают кирпичики. Ну, там может быть, не знаю, комнатка для пони или Хогвартс, или космическая станция. В любом случае это состоит из более-менее унифицированных кирпичиков. По 2, по 4, там, по 8 штучек и так далее. И, собственно, вот соединяя кирпичики, мы можем построить разные штуки. Вот, собственно, количество мотивов, вот таких вот кубиков, с которого собраны все истории, их, в общем-то, на самом деле, как ни странно, ограниченное количество в мире. И, собственно, вот эти кирпичики, мотивы, из них собирается любая история. Другое дело, как-то кирпичики соединяются, и понятно, что если это будет комнатка для пони, там будут какие-нибудь розовенькие качелики, там цветочки, я не знаю, что еще бывает у пони. Простите, я забыла, у меня уже нет маленьких девочек, да? А с другой стороны, если это Хогвартс, там будут всякие волшебные палочки, котлы, совы и так далее, то специфическое, что делает этот текст уникальным. Да? И, собственно, если я исследователь, то я вот разбираю вот этот текст на кирпичики и смотрю, вот как, куда мне эти кирпичики сложить. Если я хорошая девочка, то у меня кирпич все это валяется не в куче под кроватью, да, а разложено аккуратно в коробочке, но это утопия. Так,
так обычно не бывает.
Так не бывает, да. Приходят родители, значит, угрожающие родители, и заставляют весь это, все это безобразие разобрать, часа на два помогает. Да? Вот. Но, в принципе, моя задача как исследователь вот, посмотреть, что в какой коробочке лежит, как, что там еще лежит, что из этих кубиков, в принципе, еще бывает. Да. И вот сказка о рыбаке и рыбке, она, в общем-то, по сути, собрана из тех же кирпичиков, что и сказка «Братьев Гримм» о старике и его жене. Но, собственно, Пушкин берет всегда в своих сказках некоторую фольклорную основу, и потом ее вот как раз совершенно деконструирует. Вот мы знаем, что постмодернизм – это деконструкция, да, вот создание каких-то совершенно новых смыслов, там перверсия, да, и прочие Деррида. Вот. И, соответственно, вот Пушкин на самом деле такой постмодернист, который вообще во всем своем творчестве, во всей своей литературе, он как раз вот и занимается такой деконструкцией традиционных сюжетов и их такой вот постмодернистской переработкой. И сказка о рыбаке и рыбке в этом смысле совершенно не исключение.
Почему я, скажем так, допустил некий политический элемент? Потому что, ну, поскольку у нас есть свобода интерпретации, мы наделяем некоторые произведения, возможно, не тем, чем их наделял автор, мы можем найти в как раз сказке о рыбаке и рыбке некую интересную историю. Мне кажется, это субъектность деда, которой он сам себя в итоге лишает. То есть, грубо говоря, когда рыбка предлагает ему выполнять желание, он начинает это делать, но дальше он подпадает под зависимость своей бабки и в конечном итоге приходит к некому нулю. То есть дед лишает себя субъектности сам на протяжении всей этой сказки. И здесь вот как раз вот это взаимоотношение с бабкой как с некой силой, которой он подчиняется, хотя изначально он обладает большим ресурсом, чтобы этого не делал.
Вы знаете,
власть и народ, грубо говоря.
Сейчас. Теоретически мы можем, конечно, так это интерпретировать. Есть совершенно замечательная книга Михаила Эпштейна «Ирония идеала», где он как раз очень красиво сравнивает книгу вот, «Сказку о рыбаке и рыбке», сравнивает с «Медным всадником». И там очень красивые параллели про народ и власть, про субъектность и лишение субъектности, да, про мотив воды там и там. Там очень интересные и красивые интерпретации, о которых можно было бы говорить долго, но не буду на это отвлекаться. Мне кажется, что у каждого текста, тем более вот такого великого текста, этим великий текст отличается, скажем, от вот, той книжки, которую мы читаем в электричке, и там же ее оставляем для других пассажиров, тем, что он многоуровневый и многослойный. И мне кажется, что все-таки как бы сразу устремляясь вот куда-то в какие-то сложные социальные интерпретации, которые, конечно, можно найти в любом русском нарративе, да, в любом русском тексте, мы можем найти какой-то социальный и политический подтекст. Тем более нас к этому приучила советская школа, что вот не бывает литература просто так, да, вот просто для удовольствия. А вот литература, она всегда должна или что-то бичевать, какие-то пороки, или к чему-то призывать, да, или вот как-то влиять на адресата, который должен вот как-то себя поменять и устремиться на встречу светлому будущему или, значит, вот восстать против какого-то отвратительного настоящего, да, то есть вот, в принципе, вся советская школьная литература и, скажем, школьный куррикулум вот по литературе, он всегда заточен под вот такую вот, под изучение литературы с такой вот социально-политической точки зрения, и поэтому даже когда мы уже выросли, и нам не надо писать сочинение «Лев Толстой как зеркало русской революции», да, мы все равно зачем-то автоматически продолжаем это делать. Вот, мне, при том, что, в общем-то, на самом деле русская литература, она обычно про любовь. Вот опять, хотя но как...
Про несчастную в основном любовь.
По-разному, по-разному, да, по-разному. Вот, например, сказка о царе Салтане, там, в конце концов, все прекрасно заканчивается, там счастливая любовь. Вот, но, как сказал, опять-таки, Юрий Михайлович Лотман на одной из лекций своих, что европейский роман начинается поцелуем и заканчивается свадьбой, а русский роман начинается поцелуем и заканчивается где-нибудь в Сибири. Была у него такая максима. Вот. Так вот, возвращаясь к сказке о рыбаке и рыбке, давайте все-таки попробуем посмотреть на нее с такой простой точки зрения, при этом сравнивая ее с сказкой, соответствующей немецкой, гриммовской. Да, там тоже рыбка, рыбак, там, правда, точно указано, что рыбка камбала, а не абы какая золотая. Ну, камбала – хорошая рыбка, которую, в общем, можно на ужин поджарить. Да? Золотая рыбка, в общем, не очень понятно, насколько она вообще
съедобна. Ну, камбала, да, анатомическое съедобна. Строение.
Да, камбала – хорошая такая рыба на ужин, на пару, тем более они вдвоем, вот они ее поджарят, будет им отлично. Да? Вот. И там жена старика, она, в общем-то, все время говорит, там тоже вот раз за разом она просит все больше, 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 больше каких-то благ, но она все время говорит, давай мы с тобой будем жить лучше, улучшим наши вот бытовые условия. Там сначала у нас будет хороший дом, корыта, кстати, там нету никакого, потом у нас будет там замок, потом еще что-то, ну, в общем, дворец, будем императорами. В общем, как бы она все время вместе со стариком, да? Вот они вдвоем, они пара, она предлагает все время, чтобы у нас что-то еще...
То есть они равные партнеры в
отношении? Да, они равные партнеры. А тут, ну, она сначала просит корыто. Ну, представьте себе, давайте представим себе, прежде чем бичевать старуху, давайте на нее посмотрим. Они живут 33 года вместе. Ну, скажем, не так много, я уже гораздо дольше живу со своим мужем. Вот, но вот все равно приличный срок... И он за эти 33 года даже корыто не смог ей справить. Вот она сидит в этой землянке, то есть в самом нищем и убогом жилье, которое только может быть, и у нее даже нет нормального корыта. Она все время только делает, что придет пряжу. И она говорит, ну ты вообще хоть корыто у нее попроси, ты мне за 30 с лишним лет даже корыто не справил нормального. Иди вон, давай попроси у нее корыто. Ну, это, как бы с одной стороны мы говорим об объектности старика, но давайте посмотрим на старуху. Что, ну, вообще ничего не была такая возможность, да? А вообще даже корыто не попросил. Ну, хорошо, он идет, просит корыто. Хорошо, нормально, отличное корыто. Да? А дальше, смотрите, он каждый раз ходит к этой самой старухе, к этой самой рыбке, да, и... Она его, как бы мы сейчас сказали, абьюзит и объективизирует, да, то есть унижает, лишает его субъектности, да, она перестает его вообще замечать.
На чувство, да, собственного достоинства.
Либо да. Всего, да, он для нее теперь только инструмент все новых и новых, как бы, даров отрывки, которые выражаются в продвижении по социальной лестнице. Притом социальную лестницу она побивает очень смешно, да, если вы вспомните, вот она становится там столбовой дворянкой, она сидит в тереме, пьет, я не помню, что... вино, кажется, заедает пряником печатным, да, у нее там какая-то изба прекрасно украшенная. То есть это на самом деле такие... Она не настоящая дворянка пушкинской эпохи, да? Это такая совершенно фольклорная, воображаемая дворянка из сказки. Кстати, совершенно аналогично в «Капитанской дочке» Пугачев, помните, когда к нему приходит Гринёв, он сидит в избе, заклеенные золотой бумагой. То есть это такая царская изба, так, в таком вот, как должен быть царь в представлении...
Но это псевдороскошь.
В представлении мужика, да, это вот та же самая изба, только золотая, вся вызолоченная, да. Вот, и она продвигается по этой социальной лестнице, там она еще в черновиках становилась папой римскую по дороге, да, в сарацинской шапке, то есть в челме, а сверху, значит, шпиль, а на шпиле сидит, я забыла, как она правильно называется, значит, птица, которая потом, чтобы добро не пропадать, становится золотым петушком в одноименной сказке. Так вот, старик каждый раз идет к этой рыбке и говорит, совсем сбрендила моя старуха. То есть он понимает, что со старухой творится что-то ужасное. Да? Но она остается его старухой, чтобы она, чтоб она не вытворяла. То есть он ее любит на самом деле. Он все время выступает на стороне старухи. Мог бы, в общем-то, на самом деле он мог повернуться и уйти.
Но он мог остановиться на уровне столбовой дворянки и думаю, что, ну, все, нормально.
Нет, было он бы... вообще мог, когда она начала, потом прогнала его на конюшню, служить его послала, он мог повернуться и уйти, вернуться в свою землянку и дальше ловить себе рыб безо всякой старухи. Но без старухи-то не жизнь, он любит ее. И вот конец, когда он возвращается к этому самому разбитому корыту, мы всегда, опять-таки, благодаря школьной такой вот назидательной традиции, что вот старуха такая жадная, и в итоге так ей надо. И, кстати, в сказке «Братьев Гримм» рыбка так и говорит. Камбал так и говорит, ну и сидит, значит, в своей этой самой развалюхе. Накажу, нахожу вас. Вот, а здесь ничего этого не говорится. Рыбка молча уходит, рыбка ничего не говорит. А старик возвращается, а там все как было. И смотрите, там же говорится, до этого она не называется его старуха. Вот он сначала его старуха, а тут говорит, на пороге сидит его старуха, вот та старуха, которую он прожил 33 года, которую он любит. С этим своим картом мы не знаем, что будет дальше. Может, он прямо немедленно побежал, в лес там срубил липу подходящую, давай ей корыто нормальное мастерить, или не знаю, что вместо землянки избу ставить. Мы не знаем, что кончилось, но главное, что он видит свою старуху, свою любимую, с которой он 33 года прожил. Неважно, может быть, ему вообще все это померещилось, мы не знаем. Может быть, это все он задремал себя в лодке, там вот, надо же такое привиделось, прибежал, а все, слава богу, по-прежнему никакой там нет сумасшедшей, одуревшей тетки, а вот это его родная старуха. Да? То есть мне кажется, что вот прежде чем куда-то идти вглубь в какие-то там, скажем, сложные семиотические социальные пласты, всегда полезно бывает разобраться просто с текстом и увидеть, что написано в тексте непосредственно. И, может быть, нас это удовлетворит, и мы получим от этого удовольствие. И... Потому что, в общем-то, на самом деле, главная цель чтения – это, в общем-то, получение удовольствия. Не борьба, на которую нас призывают. Вот мы почитали, да, сказку о рыбаке и рыбке и пошли немедленно восставать против социальной несправедливости. Да, или требовать себе назад свою субъектность у своих супругов. Да, очень часто бывает, люди посетили психотерапевта, а потом приходят и говорят, оказывается, ты меня 30 лет и 3 года абьюзил, да, вот, или абьюзила. Вообще подаю сейчас на развод, все было неправильно, все было плохо. Да, вот. Можно так тоже это понять, что вот в таком, вот, например, в современном, да, психологическом духе, что вот у них вообще был дисфункциональный брак, и вообще надо срочно или идти на семейную терапию, или разводиться и устремляться навстречу новых отношений. Что такое 30 лет и 3 года? Им, небось, еще 50 нет.
Но это 1835 год, он пишет, если не ошибаюсь, публикует впервые сказку о рыбаке и рыбке. Насколько я помню, в 1861-м крепостничество отменяют, хотя с рядом нюансов. И это ведь еще можно воспринимать как историю о том, что со свободой тоже очень сложно. Когда у тебя появляется выбор, тогда ты можешь попасть в эту ловушку. А почему я к этому подвожу? Потому что, опять же, 90-е годы, развал Советского Союза, Новая Россия, там страны обретают независимость. И что мы видим? Мы видим, что появляется много таких старух. Это так называемые новые русские. Неумение обращаться с новыми ресурсами. То есть путь к свободе, к освобождению, к новому опыту, он ведь тоже очень часто очень тяжелый. И поэтому я понимаю, что я сейчас играю с ассоциациями, которых, возможно, там нет, но они приходят.
Ну,
и поэтому
я если оказываюсь... они приходят вам, значит, вы имеете на них полное право. Значит, текст дает вам такую возможность, если текст вас туда двигает. Но, в принципе, я всегда вот с чего я начинаю любой курс литературы со своими учениками, я с того, что вот наверняка вам, дорогие дети или не дети, студенты, говорили, задавали вопрос, что хотел сказать автор данным произведением и чему вас учит эта книга. Вот мы никогда таких вопросов задавать не будем, потому что наша задача как профессиональных читателей, да, вот, собственно, я как филолог и преподаватель, да, моя задача – это учить людей, как быть профессиональными читателями, даже если они не станут потом филологами, да? Но как читать текст профессионально. Да? И моя задача, собственно, показать, что мы не пытаемся вот выудить из текста, чему это он нас учит, чему там тут Пушкин действительно вдруг ни с того ни с сего взялся нас учить. А мы смотрим, как текст устроен, как он работает. Да? И, может быть, в конечном счете, а почему у нас вот он вызывает такие-то ассоциации? Да? И потому что у автора есть какие-то инструменты профессиональные, при помощи которых он вот создает такой текст. Ну, понятно, что каждый волен видеть в тексте те метафоры, которые он там видит, но, опять-таки, я повторюсь, на мой взгляд, это во многом следствие такого вот социального детерминизма, которому нас вот приучила советская и постсоветская школа. Я сейчас делаю как раз большое исследование по советским, постсоветским учебникам литературы. Много их прочитала, много что с ними поделала. И вот я вижу, как начиная с самых первых, то есть, собственно, с первого, который был издан в 1933 году, первый систематический учебник под редакцией Абрамовича и Головченко, и заканчивает по ныне существующим издающимся гигантскими массовыми тиражами учебником Валентины Коровиной. Вот это, этот социальный детерминизм, это, так скажем, главное, так скажем, что человек узнает из школьного учебника литературы. Одно счастье, что ни один известный мне ребенок этих учебников не читает. Другое дело, что их читают учителя, и, собственно, по ним как бы и ведут уроки, к сожалению.
Но есть же очень метафорические тексты. Например, «Мастер и Маргарита» Булгакова.
Конечно.
Это же история про метафору. Соответственно, здесь хотим мы или не хотим мы, все-таки вовлекаемся в этот мир метафор.
Конечно. Нет, безусловно, любой художественный текст, абсолютно от частушки до романа эпопеи, это текст метафорический. То есть он, метафора по определению Лакоффа, это выражение сущности одного вида через сущность другого вида. Да? То есть, когда мы говорим одно, мы как бы свойства какого-то объекта или какого-то явления как бы по смежности с другим явлением вот, встраиваем в его концепт, да, и он становится чем-то другим. Метафора – это та же метаморфоза. Ну, вот мой любимый пример, что такое метафора. Да, это вот, если вы знаете, есть детская песенка, там мультик даже есть. Белые лошадки по небу плывут, белые лошадки облачки везут. Да? Вот мы, белые кораблики. Да. Да. Там облака, белокрылые лошадки, а другое – белые кораблики. Да? То есть понятно, что облака остаются облаками, они возят дождики, то есть из них идут дождики, все свойства, которые есть у облака, у них есть. Да? Но при этом они присваивают свойства корабликов. Они там тоже по небу плавают, что-то возят. Там даже вот миленький мультик есть, где действительно облако у нас на глазах превращается в кораблик. Да, вот, собственно, любая метафора, любой художественный текст, да, в общем, грубо говоря, любой текст, кроме Уголовного кодекса и правил дорожного движения и сходных, и договор купли-продажи, да, который, в общем-то, желательно составлять так, чтобы никакого разночтения не было. Да, потому что если мы начнем метафорически читать Уголовный кодекс, в общем-то...
Тоже можно, говорят.
Да, не очень будет, да, так себе. Вот, а любой, в принципе, любой художественный текст, он является метафорой. Да, когда одно выражается через другое. Да, и, соответственно, естественно, у каждого читателя, исходя из своего опыта, из своего бэкграунда, да, из своего образования, из своего опыта, окружения и так далее, он эти метафоры может достраивать совершенно по-разному. У него может возникать совершенно разные ассоциативные ряды. Да, собственно, вот на этом основана как раз когнитивная лингвистика, да, когда каждое слово или каждое высказывание, оно воспринимается не вот как некая статика, данность, да, а как некое поле, возникающее в сознании у носителя ассоциации. Да, и это работает как со словами в языке, в живом языке, да, так и с художественными высказываниями, конечно. Да, и чем сложнее художественное высказывание, тем более сложное у нас метафорическое поле. Ну и, естественно, такой сложный художественный текст – с очень сложной структурой, такой кристаллической, где каждый элемент связан с каждыми другими элементами, вот как «Мастер и Маргарита», конечно же, вызывает огромное ассоциативное пространство, да, целый мир, да, создает вокруг себя. Ну, собственно, опять же, текст был впервые издан в 1967 году, а написан он был с конца 20-х до начал 40-х он писался, да, понятное дело, что потенциальный адресат Булгакова, который этот текст не увидел, видел бы в нем что-то совершенно другое. Отчасти мы это можем реконструировать, исходя из вот нашего опыта нашего знания о той эпохе? Отчасти нет. Да? Поэтому, конечно, это такая и одна сплошная большая метафора, внутри которой масса метафор маленьких, которые переплетаются, создавая очень сложное, очень многомерное метафорическое поле.
А как не попасть в ловушку? Потому что ведь мы изначально, с детства учимся, вот когда развивается наше абстрактное мышление, мы же учимся на метафорах. Даже когда маленький ребенок изучает мир, буква ассоциируется с тем-то, или вот облака, кораблики. Это очень понятный, запоминающийся такой образ, который позволяет ребенку быстрее развиваться. И новые как раз технологии искусственного интеллекта — это тоже абстрактное мышление. Ну, как мышление, я сейчас возьму в кавычки, но учат не просто буквально переводить, а через некую абстракцию. Соответственно, мы изначально заточены под такое метафорическое восприятие мира, текста любого литературного. И здесь, вероятно, есть ловушки, в которые можно попасть, когда работаешь в этом
поле. Ну, во-первых, вот опять-таки, следуя концепции Лакофа и Джонсона, как только человек начинает называть предметы, ну, то есть вот как только, грубо говоря, человек становится человеком, да, вот как только появляется речь, не как система сигналов «караул, на меня напали львы» или «бегите все сюда, здесь много вкусных бананов», да, как только у каждого объекта появляется некое название, да, мы не знаем, когда это произошло, но по этому поводу есть прекрасная книга моей коллеги и хорошей подруги Светланы Бурлак «Происхождение языка». Это вот она там пишет, как это могло быть, хотя, конечно, это все только модели, мы понять не имеем, как это было на самом деле. Да? Но именно в этот момент, вот, когда у нас определенный набор звуков рандомных начинает ассоциироваться с определенным набором предметов. Вот эта вот чашка, да, вот, ну, почему вот эти вот конкретно звуки у нас вызывают ассоциации вот с этим предметом, в который мы что-то наливаем и что-то из этого пьем. Ну, в других языках у нас другие, соответственно, слова. Другой набор звуков возникает. Чем больше у нас мы знаем языков, тем более сложное у нас восприятие этого предмета, очевидно. Более сложные ассоциативные ряды. Да? То есть, соответственно, это сразу... Это уже метафора. На этом, собственно, основана концепция Лакофа и Джонсона, да, что любое нарекание имени – это уже... вот этот акт нареканий, это уже метафора. Да? Поэтому, конечно же, мы мыслим метафорами. И да, в ловушку попасться очень легко, потому что любые манипуляции, ну, манипуляции, там, начиная с таких чисто человеческих в отношениях, да, которые позволяют себе родители с детьми, люди друг с другом, да, и кончая, конечно же, манипуляции социальных, которые приводят к колоссальным сдвигам в обществе, и мы это видим, в общем-то, буквально что с утра, открыв телеграм-каналы ведущих, значит, медиа, конечно же, все это строится на том, что у человека определенные, ну, слова и определенный набор слов, да, вызывает определенные ассоциации. Да? Например, когда если вот я вам говорю, вы говорите мне, например, ой, простите, я забыл телефон. А я говорю, так, а голову ты дома не забыл? Вы сразу попадаете в определенный паттерн.
Классика советской школы, да.
Мурашки по спине побежали сразу. Да? Особенно если я еще умею определенным образом настроить свой голос. Я это знаю, иногда я этим, надо сказать, в разных стрессовых ситуациях пользуюсь. Вот я могу сделать там училкиным голосом что-то сказать, меня люди обычно слушаются. Потому что они попадают в какой-то привычный паттерн. Я, ну, это я знаю, так делать нехорошо, я так стараюсь не делать. Вот. То есть определенные слова в определенной последовательности, определенные интонации при этом, да, которые человека встраивают в определенный контекст, вот, скажем, в позицию ученика или в позицию вот какого-то ведомого, да, зависимого, сразу дальше позволяют им очень легко манипулировать. И, конечно, вот осознанность в работе с текстом, в работе с какой-то информацией – это то, что помогает нам как-то немножко этому противостоять. Конечно, не всегда и не до конца, потому что, конечно же, есть очень мощные технологии, кстати, с использованием искусственного интеллекта. Явно совершенно вот то, что я читаю, то, что я вижу, да, а я за этим слежу. Конечно же, этому очень сложно противостоять. Но как раз вот правильное обучение, вот то, чему учу я, допустим, да, это то, так, то, как распознать вот эту манипуляцию, как в ее, так скажем, сети не попасться.
Но это зависит от формы и содержания вместе, вот вы как раз упомянули интонацию, или тут нужно разделять как раз форму и содержание, или можно играть только с формой, например?
Можно и то, и другое, и третье, и все вместе. Ну, как бы вот я филолог, да, я любитель слов. Да, филолог – это любитель логоса. Это не наука, это про любовь тоже. Потому что есть биология – это наука о жизни. Да, геология – это наука о Земле. А филология – это, если по этой модели бы делать, это наука о любви. Да? Или, ну, как-то обычно мы все-таки говорим, что это любовь, да, к логосу. Не совсем наука, такое искусство. Не случайно вот в средние века было образование, строилось на изучении семи свободных искусств, то есть семи путей к свободе. Да? Был тривиум, три путя к свободе, три пути, простите, к свободе. Это грамматика, риторика и диалектика. Это, собственно, познание мира через слово, описание миром слова и умение пользоваться словом как инструментом. И квадривиум – это познание мира через число, это арифметика, геометрия, астрономия и музыка. Алгебру тогда еще в Европу не завезли, поэтому ее там не оказалось. Вот. Это как бы следующая ступень. И прежде чем ты переходишь к квадривиуму, то есть каким-то абстрактным, отвлеченным знаниям, да, согласно вот средневековой системе образования, ты должен овладеть словом как инструментом. Да, потому что сначала мы учимся просто языку, его там, грамматике, его прагматике. Ну, в средние века это еще как бы имел свою специфику, потому что это была латынь, да, которую люди учили с нуля, придя там из своих там каких-то швабских или окситанских деревень, да, и какие-то епархиальные школы при больших соборах, потом в университеты. Значит, мы учимся языку как инструменту, потом мы учимся риторике, которая нас учат пользоваться этим языком.
И быть более эффективным.
Быть более эффективным в использовании языка. И потом это диалектика, то есть умение выстраивать причинно-следственные связи, там, строить аргументы. Да, вот это то, чем у нас должна была бы учить школы или хотя бы университет. Да, то есть это отличать там, аргументы, контраргумент. Да, строить умение вести диспут, опираясь на какие-то логические утверждения, умение как бы логически противопоставить что-то словом своему оппоненту. Собственно, на этом строится и вся античная и средневековая не только наука, но и вся этика, да, это умение вести диалог, да, то есть диалог и диалектика, да, то есть это, собственно, то и другое, в общем, слова вполне однокоренные, да, когда мы ведем диалог, мы не берем дубину и не вот трескаем своего собеседника по башке там или шахматной доской, да, как известно, нельзя садиться играть в шахматы с жуликом, потому что в конце концов он тебя просто треснет шахматной доской по башке, да, а это умение выстраивать вот такой логический диалог, опираясь на аргументы, опираясь на высказывания своего оппонента, да, и, собственно, это лежит, это такая вот база, то, что лежит в основе европейской цивилизации, то, что на самом деле придумали, судя по всему, греки вообще были большие жульки-компиляторы, они все у соседей заимствовали основные идеи, но они вот придумали как раз диалог и диалектику, и благодаря этому именно греческая цивилизация, ну, греческая культура, а там не великая египетская культура, да, которая совершенно потрясающая, да, или не хетская, забытая полностью, вообще исчезнувшая, или месопотамская, да, а именно греческая лежит в основе европейской цивилизации, да, потому что вот европейская цивилизация, в принципе, должна строиться, по идее, вот на, как раз, на умении что-то объяснять, как говорят дети, как говорят подростки, через рот. Да? И, к сожалению, далеко не всегда человечество этим пользуется, а когда пользуется, то далеко не всегда во благо. Да? И вот, собственно, умение отличать, ну, скажем, мнение от факта.
Утверждение.
От факта. Да, от вот факта. Есть мнение, а есть факт. Да? Есть гипотеза, а есть доказательства, да, есть аргумент, а есть, так скажем, просто там фейковое высказывание, да, вот когда там в интернете очень говорят, ученые доказали. Какие ученые, что доказали? Я всегда говорю, а где пишу там ссылки на статьи в реферируемых изданиях, в каком университете, какие имена этих ученых? Нет, ну ученые же доказали, абстрактные ученые, ну, скажем так, вот обыватель верит, ну, ученые же доказали, да, вот, что надо пить мочу.
Но это усиливает эффект, да.
Да.
Многие не будут проверять, если это есть в некой статье, например, то это, да, хорошо.
А в какой, вот вопрос, в какой статье? То есть, что это статья, это статья в Википедии или это статья в научном издании реферируем? Это же совершенно два разных случая, да? И вот, собственно, особенно учитывая вот современную колоссальную колоссальный объем информации, с которым мы сталкиваемся ежедневно, мне кажется, очень важно учиться и учить детей, ну и нам самим учиться, потому что на самом деле нас к этому жизнь совершенно не готовила. Да? Вот, учиться вот, отличать действительно мнение от фактов и самое главное вот, эти самые манипуляции, когда вот при помощи разных метафор на нас надавливают в разных местах, чтобы мы вот как-то так или иначе подергались и так или иначе себя повели.
А то, что мы сейчас возвращаемся к идее Вавилонской башни, если мы вспомним эту историю о том, что Вавилонская башня – это еще и то, что был один язык, они построили высочайшее сооружение, и Бог их за это наказал. Мы ведь, по сути, сейчас находимся в той стадии, когда Вавилонская башня практически построена. У нас есть искусственный интеллект, и языковая тема в письменном виде, скоро, видимо, в устном, она уже, ну, скажем так, уходит на второй план. Мы все в неком едином языковом пространстве находимся. Сейчас, вне зависимости от того, кто на каком языке говорит, в письменном форме уже нет никаких проблем. Это преимущество или это потенциальная проблема? И можно ли здесь найти аналогию с этой пресловутой историей про Вавилонскую башню?
Ну, понимаете, из всего можно сделать что-нибудь хорошее или что-нибудь плохое. То есть все, что угодно можно использовать, ну, компьютер можно использовать для, или искусственный, тот же искусственный интеллект можно использовать для того, чтобы отредактировать свою диссертацию и правильно составить библиографию. Да, можно использовать для того, чтобы плодить фейки или порно.
Да. Это как, например, с атомной историей. Можно делать атомную станцию, а можно делать атомное оружие. Вот можно делать атомное оружие на атомных станциях.
Совершенно верно, да. То есть я всегда за технический прогресс. Я вот очень люблю всякие новые штучки. Я вот сейчас очень активно осваиваю те возможности искусственного интеллекта, которые он может дать гуманитарию. И мне ужасно нравится с ним взаимодействовать. Другое дело, что действительно мне приходится его все время учить тому, что мне надо. Но я не вижу в самом себе искусственного интеллекта, я не вижу ничего ужасного. Да? Понимаете, вот, например, я читала некоторую, значит, вопль, крик души монаха начала XVI века, монах-бенедиктинца, который, значит, возмущается, что вот появилась дьявольская машина, благодаря которой вот можно написать сколько быстро-быстро, создать сколько угодно книжек. И теперь, значит, вместо того, чтобы человек всю жизнь сидел с молитовкой в келье и переписывал псалтырь, теперь, значит, каждый простец может купить священное писание и самостоятельно его читать. Ну, понятное дело, речь, что вообще сейчас весь мир перевернется.
Ну, мир перевернулся.
И мир таки перевернулся, потому что появился Лютер, да, благодаря быстрому распространению информации, благодаря информационной революции появился Лютер, идеи которого мгновенно по тем временам разошлись. И главная идея Лютера как раз в том, чтобы каждый простец мог читать Святое Писание на своем родном языке. Да, конечно, это произошла революция. И в ходе этой революции, ну, наверное, точнее, не наверное, совершенно точно, людям было очень плохо жить, да, потому что были эти религиозные войны, реформация, это все, ну, скажем, далеко не красивые страницы в истории Европы. Да? Но если мы говорим, так скажем, о самой технологии, то, конечно, любая технология, она, ну, скажем, помогает нам как-то по-новому познавать мир, помогает нам куда-то развиваться. Другое дело, что мне кажется, что, опять-таки, мы сталкиваемся с этической проблемой, и, по идее, нужно было бы вот в школах не запрещать пользоваться телефоном, да? Как раз сегодня мне попалась у меня в воспоминаниях картинка, как я тогда работала в школе, дети сидят на уроке, как я всегда сажала их вот группами, чтобы они над чем-то своим работали, и дети сидят с телефонами. Какая-то там тетенька, строгая учительница, спросит: а почему у детей на партах телефоны? Потому что они с ними работают. Да? То есть надо не то, что мы не можем запретить, то, что мы не можем отменить, надо возглавить. И, соответственно, если есть искусственный интеллект, школа должна учить им пользоваться. Не запрещать, а показывать, какие есть возможности, чтобы использовать этот инструмент, ну, так скажем, для познания, для, так скажем, работы с информацией. Прям мне в раз Клод собирает там ссылки по заданной теме. Я могу там пройти и не тратить там несколько часов на то, чтобы перепахать там миллиард сайтов в поисках того, что мне нужно. Он мне сразу там ссылки выдает. Да? Почему нет? Но, безусловно, мы должны понимать, что каждое научное технологическое достижение, оно открывает простор для всяких разных безобразий и таит в себе опасность.
Ну, вот, кстати, интересно, что...
Собственно, изобретение огня тоже было, ну, скажем, когда люди научились добывать огонь, это, в общем-то, скажем, было амбивалентное изобретение, да, потому что, с одной стороны, люди стали хорошо кушать, а с другой стороны, ну, в общем-то, у них появились всякие разные способы не самого толерантного взаимодействия с себе подобными.
Интересно, что как раз, если не ошибаюсь, в 80-е в Америке прошла акция протеста против использования, это учителя математики, если не ошибаюсь, как раз организовали, против использования детьми калькуляторов. То есть тогда калькуляторы появились, они стали массовым. Я помню, как появился у меня первый калькулятор. И это было здорово. Я даже ждал, когда дедушка мне его купит. И это стало тоже таким неким элементом сопротивления. Всегда получается, что есть прогресс, который не остановить, и есть попытка сопротивления прогрессу. А вот в результате этого сопротивления появляется что-то, что можно отнести, например, к искусству, культуре. Вот на этих стыках появляется какая-то выдающаяся литература?
Ну, выдающаяся литература появляется независимо ни от чего. Она просто появляется. Да? Периодически появляются гении, которые могут сделать выдающуюся литературу из чего угодно. У нас, вот, например, гений Шаламов, который сделал великую литературу из своего кошмарного своего кошмарного лагерного опыта. Да? Притом, вот, допустим, Солженицын, да, простят меня читатели, при том, что он величайшее сделал, ну, это было величайшее событие, величайший акт его гражданского мужества, он написал «Архипелаг», но это, скажем, с точки зрения, литературной точки зрения, ну, невеликая литература.
А «Один день Ивана Денисовича»?
«Один день Ивана Денисовича» великая, абсолютно.
Вот, а как, я с вами согласен абсолютно по ощущениям внутренним, потому что какое впечатление на меня произвел «Один день Ивана Денисовича» и какое впечатление на меня не произвел «Архипелаг ГУЛАГ», это, ну, такое субъективное очень восприятие. Мне просто интересно, вот почему мы совпали в этом смысле?
Понимаете, «Архипелаг ГУЛАГ» – это, по большому счету, не художественное высказывание.
Это публицистика.
Это публицистика, облеченная в некоторую художественную форму. Я бы могла долго рассуждать, по каким критериям, где эти маркеры, но это была бы тема большой лекции. Да? Почему, вот по каким критериям я вижу, что это действительно не художественное высказывание, а публицистическое, причем очень мощное, мы знаем, оно вообще перевернуло Советский Союз так точно. Да, в общем-то, и мир в известном смысле. Да? Но, грубо говоря, когда, вот возвращаясь к тому, с чего мы начали, когда мы в тексте считываем только то, что там есть, да, вот там нет второго, третьего, четвертого, пятого слоев, да, вот что сказано, то сказано. Это, в общем-то, с точки зрения литературы менее высокое художественное высказывание, чем текст, который порождает вот множество ассоциаций, да, в котором встроено множество метафор. А вот «Один день Ивана Денисовича» текст очень маленький, очень компактный, но он именно такой текст, который вот воздействует сразу на очень разных уровнях. Он и блестяще прописан с точки лексико-синтаксическом уровне, он фонетически идеально, вот там разбирали, раскладывали на аллитерации, там тоже все безумно красиво, ритм, аллитерации, да, ну, скажем, язык, и, конечно же, вот те метафоры, которые там содержатся, и которые, в общем-то, конечно же, на читателя воздействуют, это после Ивана Денисовича, Матрёновин двор, это действительно великие тексты. Ну, Так что любое событие, любое явление может стать действительно.
А Шаламов, его метафоричность, она в колымских рассказах где проявляется? В березах северных?
Нет. Которые... Вы знаете, я считаю, что самый великий рассказ Шаламова – это «Сентенция». Вот просто тот, как я читала его, ну, скажем так.
На мой взгляд, одиночный замер.
Нет, но... я скажу, почему «Сентенция», да, потому что вот я представила, я очень хорошо представила человека, который все забыл. Он забыл себя. Вообще, пока он был в лагере, он ничего не помнил из того, что делало его им. Да, вот как раз про полную объективизацию. И вот это слово, которое всплывает у него откуда-то из небытия, вот когда у него как-то становится ему полегче, да, которое для него, вот слово из его какого-то университетского академического дискурса, вот оно является, с одной стороны, то, что его вытаскивает, а с другой стороны, я тогда, вот, наверное, я была еще, я все это читала еще в самиздате, еще в старших классах, я, наверное, именно в этот момент поняла, что делала система с людьми. Хотя я к этому моменту уже читала Солженицына и читала Гинзбург, у меня был доступ самиздату, поэтому я много чего успела прочитать в старших классах. Но вот именно этот рассказ, наверное, показал мне вот именно на метафорическом уровне, вот что происходило с этими людьми. Поэтому для меня это был самый страшный рассказ и самый такой вот пронзительный.
А спасение? Вы упомянули Гинзбург, крутой маршрут. И там ведь она спасалась как раз литературой. Она сохраняла себя, читая стихи. Она читала конвоиром Евгения Онегина. И вот эта история про спасение, потому что вы рассказали о том, что вы читали в определенных условиях, если это самиздат, значит, это запрещено, это Советский Союз, возможно, ну, не такой жесткий, как сталинский, но все-таки
нет,
это...
Нет, только уже были 80-е.
Это среда, в которой можно это в какой-то мере на себе ощутить, как в шлеме виртуальной реальности. А спасение с помощью литературы, вот эта история Гинзбург.
Ну, это...
Это метафора тоже в каком-то смысле?
Ну, в каком смысле метафора, а в каком смысле факт. Все знают, что вся, в принципе, все интеллектуалы в лагерях, все придурки, все, значит, политически выживали, потому что они романы тискали. Да, просто физически выживали, им давали за это там хлеб, сигареты, за то, что они там на этапах или в бараках пересказывали мировую литературу. Помимо того, что давал способ не сойти с ума, но вот недалеко ходить. Вот я читаю, вы, наверное, знаете, Александра Федуту, белорусского диссидента, которого вот недавно освободили. Вот свежий лагерный опыт, он как раз вот ровно все то же самое описывает, вот, так скажем, вот здесь и сейчас. Да, вот то, что с ним случилось вот только что. Это все то же самое.
Ну, это такой прямой жанр. Опять же, если мы говорим о Гинзбург воспоминаниях, если говорим о Шаламове, колымские рассказы, Солженицын и так далее, но есть еще и, например, Хармс, который описывал реальность через абсурд. Вот здесь возникает вопрос, когда мы приходим к абсурду, когда абсурд органичен, то есть когда нечего сказать, или даже когда есть что сказать, там прямым, все равно прибегает к этому жанру. Вот вообще как появляется абсурд, и когда абсурд органичен?
Ну, скажем так, абсурд появляется всегда. Вот мы выглянем утром, да, в соцсети. Вот он, абсурд. Да, вот там, что ни глянешь, что запретили книжку, где рассказывается про сексуальную жизнь улиток, то, значит...
Это по Хармсу, да.
Да, по Хармсу, да, абсолютно.
Но это реально, реально,
да, реально запретили. Да, реально, да. То вот сегодня какая-то там очередная борчиха за нравственность, значит, сообщает, что надо запретить просмотр порносайтов людям, у которых
бездетных.
Нет... Бездетным, чтобы, значит, упаси Боже, иначе, значит, яйцеклеточка не найдет своего сперматозоида никогда, с ним не встретится.
Есть такая тычинка, да.
Ну вот какой тут Хармс, вот он, Хармс у нас под боком, да. Вот, то есть, но, в принципе, абсурд как способ описания действительности, он возникает, ну, просто потому что возникает, ну, понятное дело, что в случае с Хармсом, в случае Аберио, это была школа, это было определенное литературное течение, такая вот глобальная деконструкция. Вообще 20-й год 20 века, там было очень много разных художественных экспериментов, связанных там с искусством, с живописью, с поэзией, ну, не только 20-й, и раньше, да. Вот, ну, если говорить вот о такой предсоветской и раннесоветской действительности, это просто был общий такой литературный и художественный тренд, притом не только в России, совершенно все то же самое было в Германии на самом-то деле, не менее интересное.
Ну, а это не спасало, получается, что мы знаем, как Абериут закончили многие из них свою жизнь. Очень тяжело и несправедливо. Но вот это ну, не стало таким эзоповым языком, попытка пояснить, рассказать то, что происходит, не привлекая к себе внимания
власти? Ну, понимаете, отчасти да, но опять же я... Всегда, еще раз повторю, что я призываю не воспринимать художественный текст исключительно как вот некий такой социальный...
То есть это наш соблазн.
Это наш соблазн, да. Не, ну есть такие книжки. Вот, например, я сейчас читаю, у меня есть группа подрощенных детей, так скажем, студентов младших курсов, мы с ним читаем Данте, да, Божественную комедию. Вот это абсолютный политический шарж. Да, это очень жестко политически заряженный текст. И вот мы там разбираемся, что тут имело. Тут совершенно конкретно надо знать, кто имеется в виду, про кого говорится, на кого намекают, а что произошло, и действительно, что хотел сказать автор. Вот тут прямо вот это необходимо, притом примерно на каждой строке. Да? Но это вот такое высказывание во многом политическое. Хотя мы привыкли, что это образец высокой поэзии, каковым он и является. Но, помимо всего прочего, это такой действительно очень политизированный текст. А есть тексты, которые совершенно не про это и не для этого, и есть там это, нет там этого, и мы это придумали, мы это знаем, есть какие-то совершенно четкие привязки, да, что вот это вот стихотворение появилось тогда, когда появилась вот такая-то статья, или это действительно общее как бы настроение, какое-то это отражение какого-то вот какое-то электричество, которое поэт считывает в обществе. Это совершенно не всегда очевидно.
Да? А для нас вот важно знать бэкграунд, вот этот фон, то, в каких обстоятельствах писал, например, автор. Потому что мы же можем о некоторых произведениях ничего не знать, но, соответственно, читая его, мы получаем там, удовольствие, например, от чтения. Это даже не погружает в какую-то историю. Есть... Очень такие считываемые, опять же, аналогии. Если мы читаем «Улисса», то понятно, что мы думаем об «Одиссее». Наверное, потому что это неизбежно. Но, опять же, мы можем тоже, не читая «Одиссею», наслаждаться «Улиссом», понимать. Ну, то есть, к чему я сейчас пытаюсь формулировать? Это сложный вопрос, к тому, что насколько нам важно понимать, при каких обстоятельствах и на кого опирался автор, когда он писал.
Опять-таки, какие мы ставим перед собой задачи в чтении, да? Ну, вот, например, новый там детектив... Роулинг, да, человек с клеймом, да. Вот там вся история, вся детективная интрига строится на том, что там похищены некие драгоценности, которые являются масонскими ценностями, это масонское серебро, да. И чтобы что-то там понять вообще в детективной интриге, в общем-то, там надо хоть чуть-чуть это понимать, но Роулинг, она же училка, да, поэтому она к каждой главе прикладывает эпиграф из каких-то масонских трактатов, значит, чтобы читатель понял, к чему она ведет, да, то есть тут какая-то фактура нужна. Бывает, что мы ничего не знаем об авторе, например, вот вы упомянули «Одиссею», мы ничего не знаем о Гомере, да, вот я Гомером занимаюсь всю жизнь, с первого курса университета. Вот есть какой-то вот крохотный набор догадок и гипотез о том, что как бы это было. Нам есть чем сравнить Гомера, мы, в общем, почти не знаем ни об его эпохе, у нас нет других аналогичных текстов, чтобы сравнить там «Илиаду» и сказать, вот в «Илиаде» так, а вот тут еще соседняя по-другому. У нас нет другой «Илиады», чтобы сравнить Гомера.
Но он, по сути, нулевой пациент.
Он нулевой пациент, совершенно верно. Притом, опять-таки, этот текст, мы знаем его в версии, которая была записана как минимум на 200 лет позже, чем он жил, да, и тоже по известной, там был определенный политический заказ, судя по всему, и что записыватели вот конкретно этой версии подправили от себя, мы тоже понятия не имеем. Да, то есть вот у нас есть некоторый вот такой действительно нулевой текст, с которого мы отсчитываем европейскую цивилизацию. Да. Сейчас мы можем посравнивать, вот у меня сейчас есть курс, там, допустим, Гомера, Древний Ближний Восток, да, мы можем посравнивать немножечко Гомера там с какими-то хетскими или шумеро-аккадскими текстами. Ну, это почти ничего не дает. Вот почти совсем ничего, там крохотные микро какие-то штучки мы можем заметить, да, но это ничего не дает. И, тем не менее, люди читают, изучают Гомера получают удовольствие или учатся в университете, изучают древнегреческий язык, изучают, так скажем, мифологию, основу древнегреческой литературы. Там, ну, Шлиман целую Трою раскопал, опираясь исключительно на Илиаду Гомера. Да, то есть... Он может при этом быть и источником удовольствия, и источником каких-то исторических знаний, да, при том, что мы, в общем-то, понятия не имеем вообще, что это за штука такая, на самом деле. Тут как профессионал говорю, да. Если мы просто читаем книжку для своего удовольствия, мы совершенно не обязаны знать никаких вот исторических реалий, никаких там фактов. Да, вот мы читаем «100 лет одиночества»,
например. Магический реализм Маркса, да.
Ну, это мы просто поставили в шкафчик. Вот у нас тут полка, на ней стоит магический реализм. Сначала на одной полочке фэнтези стоит, там Толкин, да, и Урсула Ле Гуин, да, на следующей полочке у нас стоит магический реализм, там Маркис и Павич стоят, да. Это мы просто повесили ярлык. А ни Маркис, ни Павич не думали, а сяду-ка я и напишу магический реализм. Они на самом деле писали про то, что они вокруг себя видели, да, потому что если вы приезжаете на Балканы, особенно вот не на курорты Будванской ривьеры, да, а в горы, уезжаете куда-нибудь в Черногорию или в Сербию, да, в какую-нибудь деревню. И вот у вас вокруг этот магический реализм в полный рост. Или какой-нибудь сериал балканский посмотрите, югославский. И прям вот весь Павич, вот он у вас в прямом эфире будет. Да? Ну или просто там вышли в соседнюю лавочку или еще куда-нибудь. И вот он тут у вас вокруг. Да? То же самое, вот я говорю, у меня приятница живет в Коста-Рике, она говорит, что когда она туда переехала, она поняла, что Маркес вообще ничего не выдумал. Но, тем не менее, мы, не зная этого, всего прекрасно это читаем и получаем от этого удовольствие. И, в общем-то, как бы, возможно, это этнографическое знание, оно не только не прибавило, но и убавило для нас удовольствие от текста. Но если мы хотим выступить в качестве профессиональных читателей, нам зачем-то это нужно? Ну, как минимум, мы получаем удовольствие от таких занятий. Да, вот я, например, получаю удовольствие от деконструкции. Да? Мне это нравится, мне это приятно. А кто-то думает, ну что, она больная, как и чем она занимается. Да? Кому-то нравится теорему Ферма доказывать.
Вот интересно, что вы включили в этот список еще Урсулу Ле Гуин. Я пытался сейчас совместить Маркеса, Павича и Урсулу Ле Гуин.
Она на другой полочке стоит.
Да, она на другой полке это стоит. Классическая фэнтези.
Да, это классическая фэнтези. Да, вот я говорю, на одной полке у нас стоит Толкин с Урсулой Ле Гуин, а на другой полке стоит на следующий Маркес с Павичем. Да, это Маркес с Павичем, да, и то, и другое не совсем не про реальность, да, но это разное моделирование, да, разное моделирование миров, да, вот как устроены их тексты, да, ну вот текст фэнтези устроен одним способом, опять-таки, когда жили Толкин или Урсула, я не знаю, жива она еще или нет.
Урсула или позже Толкина.
Да, да, нет, это 60-е, конечно, я знаю, да, что она позже, я просто не знаю, жива ли она еще. Если жива, то старенькая, потому что это 60-е годы. Вот. Но, естественно, они сидели и думали, дай-ка я напишу фэнтези. Просто вот придумывали какую-то классную штуку, которая им самим нравилась. Вообще надо признать, что если мы имеем дело с настоящим писателем, да, а не с графоманом с одной стороны, или, ну, графоман тоже пишет для удовольствия, или людям за что-то заплатили много денег, это или политический заказ, или просто они что-то такое удачное пишут, что им издательство платит за то, чтобы они писали еще, да, вот они пишут просто для удовольствия. Вот сидел Джоан Роулинг, ее отовсюду повольняли, и написала она Гарри Поттера. Просто потому, что ей нравилось это.
Она создала свой мир.
Создала свой мир, да. Совершенно верно. Просто потому, что ей было приятно. Писатель пишет, когда ему приятно это писать, да, настоящий, нормальный писатель. Другое дело, что действительно графоманам тоже приятно писать, и другое дело, что приятно ли это будет нам читать. Ну, к счастью, сейчас вот есть такая штука, как фандомы, да, огромное пространство там вокруг какого-нибудь текста, где люди пишут продолжение фанфики к каким-то любимым книгам. Иногда они бывают очень удачные.
Ну, у Стругацких целая там плеяда тех, кто потом продолжает «Время учеников».
Ну, и у Стругацких, и у Толкина, и у Шуроулинг, там гигантский фандом. Кстати, есть вещи очень талантливые. Например, вот я считаю, великий текст – это «Гарри Поттер и основы критического мышления». Просто отдельная великолепная книга, совершенно замечательная. Вот. И так что вот у людей, так скажем, которые пишут просто для удовольствия, без не имея при этом планов, что это кто-то когда-то где-то опубликует, пожалуйста, весь интернет можно собираться в такие вот клубы, где люди что-то свое пишут для удовольствия, выкладывают туда, читают, ругаются друг с другом. Очень интересный мир, кстати.
А мистификация? Вот если мы говорим, там, начиная от Селлинджера, который уходил в отшельники, ну, относительно отшельники после «Над пропастью во ржи», Пелевин, его история, уже, в принципе, он пишет в промышленных масштабах, будучи отшельником, и это, ну, больше похоже уже на такой маркетинговый ход. А можно там немножко назад, «Гори, Ажар», история дважды получившего Гонкурскую премию, великая мистификация 20 века. Это все такой некий маркетинговый фон. Вот насколько он важен?
Ну, как когда? Ну, например, Пушкин тоже занимался мистификациями. Например, «Повести Белкина». Это же чистая была литературная мистификация. Или вот там придуманная Волошиным Чурубин де Габриак, да? Тоже литературная мистификация. В общем, полно ничего в этом такого нет. Писатели придумывают себе субличности или какие-то действительно альтернативные свои биографии, да? Это может быть маркетинговый ход, а может быть просто желание там, ну, разделить ту же самую Роулинг, которая есть, вот этот самый Гилбрейт, который пишет детектива, да, притом все знают, она и сама это, в общем-то, не скрывает, да, но понятно, что это какая-то совершенно другая ее субличность, которая пишет другие тексты. Не знаю, конечно, думаю, что это маркетинговая история, хотя я считаю, что это очень хороший детектив.
А как вам Пелевин, кстати?
Очень разный. Очень по-разному. Есть книги, я считаю, совершенно великие, есть книги, которые, я считаю, абсолютно никакие. Да? То есть, которые...
Это временной раздел какой-то?
Нет, у него как-то через раз. Когда-то что-то хорошее, когда-то что-то не очень хорошее, что-то совпадает с моим восприятием, что-то не совпадает. Ну, как, собственно, у любого писателя, опять-таки, не обязан мне нравиться. Я не обязана, если мне нравится какой-то роман писателя, я не обязана любить все его книжки. Да, там, допустим, у того же Умберто Эко я очень люблю, допустим, ну, «Имя розы», очень люблю «Баудалина», а все остальные книжки, ну, я вежливо прочитала, но они у меня такого количества эмоций не вызвали, да, как вот эти две. «Большие имя розы» все читали, это была такая раскрученная штука, но мне вот безумно нравится «Баудалина», как раз тоже чистая мистификация.
Вы дочитываете книгу, которая вам не нравится?
Нет, зачем?
Когда вы к этому пришли? Я пришел к этому на определенном этапе, что понял, что я не буду больше так делать. Хотя изначально, мне кажется, нас так учили. Если начал, дочитай.
Я была троечница, поэтому я так всегда делала. Я начинала читать, если мне было скучно, я заглядывала в конец. Если конец меня разочаровывал, я не читала.
А помните, когда вы, скажем так, на начальном этапе были разочарованы книгой, а конец заставил вас дочитать все до конца? Есть такая книга ваша?
Да, наверное, не скажу, потому что, ну, как бы были книжки, которые там читали, потому что их надо прочитать. Я все-таки учился в университете на филфаке, мы читали какое-то гигантское количество книжек. Ну, на самом деле, ни один студент-филолог не способен прочитать все то, что ему задано на семестр. Это физически невозможно, даже если не прерываться ни на какие другие занятия. Это все знают, да? То есть там
главное... список.
Там список, причем уже не один список, да? Вот, например, у вас есть список по там, русской литературе за семестр. Да? У вас есть список по зарубежной литературе. У вас есть еще список по литературе, ну, той филологии, которой вы занимаетесь. Вот, да, классической филологией занимаетесь, значит, у меня там античка какая-то. Да? Или там на германистика какой-то у них свой список. Плюс есть там 3-4 языка, которые ты учишь. Да? Ну, в общем-то, ну, не считая, когда я училась, там еще был этот самый марксизм-ленинизм, который тоже надо было как-то изображать, что ты хоть что-то про это знаешь.
Мария, это Шагинян?
Нет, ну, это самое...
Из литературы.
Из литературы, нет, как тут это Бог миловал. Кстати, не так она плоха. Она как раз совсем неплоха.
Я читал
ее. Она хорошая писательница.
У нее достаточно большое собрание сочинений. Фрагменты были, кстати, достаточно увлекательные.
Я отлично, например, была ее книжка, замечательная совершенно. Я в детстве обожала такой мессмент, такой конструктивистский, абсолютно детективный роман, такой в духе 20-х годов, там такой... «Борьбой с буржуями», «Мировая революция». Совершенно шикарная книжка была.
А «Мать Горького»? Вот эта книга, которую можно отнести к категории талантливого произведения?
Нет, эта книжка очень плохая.
1906 год. Ну, он пишет ее в эмиграции.
Это просто плохая книжка.
«Предвестник революции».
Да, это просто художественная плохая книжка. Я всегда шучу, что на самом деле в оригинале книжка называлась «Еврейская мать». которая пошла со своим, значит, сыном. Вот я такая еврейская мать, я со своим сыном ходила на митинги в Москве, да, выходила за Навального.
Но там ведь Ниловна, вот что интересно, она обретает субъектность, и там вот парадокс, как мне кажется, этой повести заключается в том, что они должны раствориться в некой пролетарской революционной массе, но в итоге приходит к тому, что она обретает собственную субъектность, она находит саму себя в рамках этой новой идеи. Я не пропагандирую. И,
там, ну, опять-таки, Горький заслуживает того, чтобы его читать. Да? Он разный, у него есть очень талантливые вещи, большие вещи.
То есть старушке было 42, я просто напомню. Да-да-да. Ниловне по книге, по-моему, 42.
Ну, старушке 42, да. Это они...
Что звучит сейчас, скажешь,
конечно,
совершенно.
Смешно. Вот. Ну, там, кстати, никто не говорит, что он старушка. Вот. И он ее изображает мощно, такой мощной, зрелой, сильной бабой.
Сначала она забита, сначала
она
потеряна.
Да, но она нигде не старушка. Да. Старушка – это Ларина, которой лет 35 на самом деле, милая старушка. Вот. А Ниловна нигде не говорит, что она старушка. Там говорится о том, что у нее там была тяжелая действительно жизнь, все, но про старость нигде не говорится.
Книга, которая будет отражать наше время, как вы думаете, какой она может быть?
Ну, я, во-первых, думаю, что она будет выстроена как книги Павича, да, что это будет вот такой вот роман, который читатель сможет конструировать сам, читая вот разным способом его. Знаете, как Павич любит, да, что если вы, вот вы можете перейти на страницу, дальше вы можете читать подряд, а можете перейти на страницу такую-то, а можете открыть в Хазарском словаре такую-то статью и после нее вернуться к такой-то странице. Я думаю, что это будет какой-то такой вот очень интерактивный текст, а с другой стороны, возможно, к этому моменту все так устанут от такой вот сложности и структурности, что это будет, наоборот, такая вот классическая эпопея типа саги о форсайтах или «Войны и мира». Ну, или даже вот представьте себе, да, вот семья релокантов. Вот семья, ну, просто семья, такая средняя, скажем, средняя семья столичная, да, где кто-то уехал, потому что он против войны эмигрировал, кто-то, наоборот, оказался жертвой телевизора, кто-то, мальчик сбежал от мобилизации, девочка учится в медиа, она знает, что она нигде не получит такого образования, она остается, да, и в эмиграции тоже там части семьи все хорошо получается, у части семьи плохо получается, одна пара распадается, другая пара, наоборот, проходит через это испытание, да, несмотря на все, что с ней случается. Кто-то там покончил с собой, кто-то оказался в дурдоме и вышел. Вот такая вот большая-большая история. Да, вот я вот вижу такую... Я всегда люблю литературу, которая про людей.
«Дом на набережной».
Ну, отчасти да, да. Отчасти «Дом на набережной».
И «Ночь в Лиссабоне».
Да. Отчасти в «Ночь в Лиссабоне». Я, кстати, гораздо больше люблю «Тени в раю», мне, что касается эмиграции. Да, такая вот совершенно триггерная, на самом деле, книжка. Я ее несколько раз перечитывала, уже будучи в эмиграции. Вот. И мне кажется, что это будет такая книга, которая вот будет показывать все, что произошло через историю людей, через историю встреч этих людей, через историю их разочарований. Но вот мне было бы интересно, если бы это была такая вот сложная, интерактивно устроенная книжка. Но, возможно, эту книжку одновременно можно будет читать просто вот как такую сагу подряд, вот такое вот хождение по мукам 21 века. Возможно, и то, и другое одновременно.
Ну что ж, спасибо вам за то, что нашли время и пришли в наш эфир сегодня. До следующей встречи и всего вам доброго.
Всего доброго, до свидания.